Друзья мои, хочу пригласить вас прочитать последние стихи первой главы послания филиппийцам, стихи с 27 по 30. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Итак, друзья, пред нами очень интересный текст, который, думаю, что нацеливает и нацелит нас на размышления, новогодние размышления. Тема, о которой мы будем сегодня говорить, это «Жизнь достойна Евангелия». Жизнь достойна Евангелия. Позвольте несколько слов вот сказать о предыдущих наших размышлениях, что все-таки общая картина была восстановлена, и мы могли посмотреть на связь вот того, о чем было раньше написано, с тем, что мы сегодня прочитали. Помните, мы много говорили о том, что жизнь Павла, он явно это показывал вот, в стихах ранее изложенных. Для него это жизнь, для него это возвеличивать Христа. А если он будет умирать, он говорит, я это восприму для себя как приобретение. И он, последняя наша проповедь, он говорил о том, что вот в этом служении, он говорит, что я знаю, что я останусь, буду служить, буду с вами, с филиппийцами. И он говорит, я имею успех. И он признается, что это действительно так. И вместе с этим он говорит, вот видя, что он имеет этот успех, он как раз таки и говорит, я не знаю, вот что избрать. Вот, я с одной стороны хочу быть со Христом, потому что это несравненно лучше. И с другой стороны, я понимаю, что я нужнее для вас. И вот после того, когда он эту общую картину представил, он обращает внимание своих получателей, и уже после вот этого общего вступления обращает внимание на контакт, на непосредственно филиппийцев, и дает им несколько сразу очень важных и ценных рекомендаций. И вот наш стих с вами, первый, который мы прочитали, начинается с слова «только». И вот это слово, оно явно связывает нас с тем, о чем он говорил раньше. Обратите внимание, много говорил о ценности поклонения Христу, о ценности возвеличивания Христа, и вместе с этим тут же говорит «только». И вот о чем он говорит, мы сегодня будем вместе с вами рассуждать. Вот указывает вот это слово «только» на полную связь с тем, о чем он только что говорил ранее. Итак, жить достойно Евангелия. Первое, на что хочу обратить внимание, это Евангелие достойно того, чтобы жизнью ценить его. Павел пишет «достойно Евангелия живите». Сразу возникает немало вопросов. Позвольте привести беглый такой пример, такой гипотетический, у меня нет конкретного. Ну, представьте себе такую картину, что вы устроились на работу в очень солидную, известную фирму. Ну, вы сначала работали где-то там, может быть, на ландскейпе, не знаю, где на стройке, ну, простым таким рабочим. И вдруг вас приняли на какую-то государственную серьезную компанию. Вам выдали определенную одежду, здесь надпись, название этой компании. Вопрос, как вы себя будете чувствовать? Понимаете, вот это, суть этого примера. Грудь расправилась, понимаете, я уже вот какой-то вот такой особенный. Я долгое время прожил в Азии и обращал внимание на людей, как только они получали милицейскую форму, они сразу преображались. И очень часто заявляли так, если ты меня не уважаешь, ты погоны уважай. Друзья мои, я привожу эти примеры не с тем, чтобы развеселить вас. Обратите внимание, получил человек форму какую-то, взгляд его поменялся, походка поменялась. Он такой величавый, уже перед ним должны все преклоняться. Друзья мои, а теперь обратим внимание на Евангелие. Живите достойно Евангелия. И вы понимаете, что мы себя ловим сразу. на очень серьезном неправильном отношении к Евангелию. Я говорю не с целью кого-то из вас осудить, но я к себе эти слова обращаю. Господи, прости меня, что моя жизнь недостойна Евангелия. Вот если бы я понимал, что Евангелие больше, чем положение в любой компании, моя походка другая была бы. Моя речь другая была бы. Ну, забежали немножко наперед, давайте по порядочку. Итак, когда Павел сказал о ценности возвеличивания Христа, он обращает внимание, живите. И вот об этом мы будем с вами сегодня говорить. Слово «живите» буквально оно употребляется в таких, ну, в состоянии, когда, ну, человек, допустим, собрались люди, либо в какой-то компании, либо обращается, допустим, правитель государства к людям и говорит «живите». То есть смысл идет, смысл следующий. Я же к вам обращаюсь как к гражданам страны. Ну, живите как граждане страны. Вот значение этого слова. Но если учесть, о чем идет речь, то Павел здесь говорит, ну так живите как верующие, как Божьи люди. Здесь речь идет не просто дышите, да? Не просто ходите на работу. Идет речь об образе жизни. Но если вы Божьи дети, ну так живите, пожалуйста, как Божьи дети, живите достойно Евангелия. Так, первое здесь. Больше понимаем ценность Евангелия, больше будем стремиться жить достойно этого Евангелия. Ценность Евангелия сокрыта в сути самого Евангелия. У меня вопрос очень простой, несложный. Что такое Евангелие? Павел призывает и говорит, живите достойно Евангелия. Вы понимаете, что чем более достойным, ценным будет Евангелие для меня, тем жизнь моя будет более изменяться, не правда ли? Поэтому можно уже ни о чем другом не говорить. Это хороший сигнал, хорошая нота для нас в конце уходящего года. И вместе с этим хорошее наставление, предупреждение, побуждение для нас в ожидании Нового года. Ну, если задан был вопрос, что такое Евангелие, позвольте, я скажу вещи, которые вы очень хорошо знаете. Но нельзя об этом не говорить при всем том, что мы это знаем. Итак, Евангелие – это добрая весть. Добрая весть о том, что Бог нас милует только по своей благодати через крест Христа. Все, друзья. Много? Мало? Ну, в русской Библии часто переводится «благовествование». Это русское слово. «Благая» и «весть». Но слово «евангелие» для нас тоже знакомо. Это греческое слово. По сути, говорим ли мы «евангелие» или «благовествование» об одном и том же идет речь. Слово «евангелие» – это калька с греческого языка, «благовествование» – это русский язык. Друзья мои, понимаем, насколько мы понимаем, что Бог нас милует только по своей благодати через крест Христа. Причем Евангелие – это не что-то нейтральное, а ярко выраженное Божье действие, понимание которого, безусловно, вызывает реакцию поклонения Ему. У меня простой вопрос, простой пример. Представь себе такую картину, что вы оказались в смертельной опасности. И вас кто-то избавил от этой опасности. Ваше отношение к вашему Спасителю? Понимаете, друзья, для нас это ценность. Это такой человек, если бы не он, я бы погиб. Мои друзья, но мы говорим о Боге. Если бы не Господь, гореть нам в аду во веки веков. Вот о чем речь идет, друзья. Иногда мы говорим, рассуждаем о спасении, покаянии и так далее. Друзья, я думаю, что чаще бы нам нужно все-таки помнить о том, мы способны делить на большие и маленькие грехи. Но дай Господь хотя бы нам вот один день, пусть это будет последний день в этом году. Хорошо, если это так будет. Мы просто перед Богом поразмышляем о том, что такое грех. Это не праздный вопрос. Ведь за один, как мы считаем, маленький грех, который мы не исповедуем, озеро огненного, веки веков мучения, вот о чем идет речь. Мы так легко грешим, мы так легко на многие вещи закрываем глаза. Друзья, мы говорим о Евангелии. Надо жить согласно в этой Евангелии. А Евангелие – это благая весть о том, что Бог милует, обратите внимание, милует грешника, когда он кается по своей благодати. Мы как-то с вами ранее говорили, когда мы, допустим, совершили какой-то неправильный поступок относительно кого-то, огорчили, приходим и просим у него прощения. У того, у кого мы просим прощения, есть два выбора, правда, простить или не простить. Скажите, пожалуйста, много вы грехов сделали? Знаю, что много, я не меньше. Но вот в чем вопрос, когда мы приходим к Богу и не за один грех просим прощения, а просим за массу грехов прощения. Скажите, у Бога есть право не простить нас? Как вы думаете? Полное право. Когда полное право есть нас не простить? Мы пришли, покаялись, говорим, мы спасенные. Столько после покаяния вы согрешали, столько я согрешал. Да сколько это можно, мы бы возмущались, правда? Но всякий раз, помните, что говорит Писание? И это Евангелие, друзья. Если мы исповедаем грехи наши, что делает Господь? Он простит и очистит. И вот в этом-то Евангелие, друзья, Он не обязан нас прощать. Простите, Он не обязан терпеть нас. Но по милости Своей Он делает это. В этом суть Евангелия, друзья. Я думаю, мы пойдем, безусловно, дальше, но я постарался, насколько это возможно, заострить наше общее внимание на ценности Евангелия. Может, для кого-то действительно это по-новому зазвучит, и может, действительно, хоть немножко моя жизнь немножко поменяется, понимая, в чем суть этого Евангелия. В понимании ценности Евангелия заложено естественное побуждение к достойному действию. Но если действительно Господь меня помиловал, если действительно это только по Его милости, а я понимаю, что за один грех жизнь... в аду во веки веков. Если я это понимаю, жизнь-то будет меняться, правда? Я ранее проводил пример, как мы относимся к Спасителю нашему в земных вопросах, когда наша физическая жизнь избавлена от опасности. Мы помним, мы благодарим и считаем это правилом хорошего тона. Друзья, ну здесь аналогичное, то же самое. Но если Господь помиловал нас, ну почему жизнь наша непонятна, на что похожа? Поэтому неудивительно, что Павел на это и обращает внимание. Но если вы понимаете, что такое Евангелие, так живите. Живите достойно этого Евангелия. Жизнь верующего определяется его ценностями. И позвольте просто себе и вам сделать одно очень серьезное евангельское предостережение. В этом же послании, но чуть позже Павел пишет. «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь и со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». О ком идет речь, друзья? О тех людях, которые знали Евангелие. Мои друзья, они ко мне или не к вам ли эти слова сегодня обращены? Многие из вас, возможно, ты поступаешь как враг креста Христова. Это не оскорбление кого-то из нас. Но это серьезное предостережение. Но если жизнь моя недостойна Евангелия, скажите, как я поступаю? Как враг? Правда? Враг креста Христова. Друзья мои, принимайте это не как личное, конкретно против кого-то. Это предостережение. И оно меня заставляет все-таки трепетать. Прости, Господи. Прости, милосердный. Да, и сегодня, и вот это, и вот это, и вот это было. Прости, милосердный. Никак это не подчеркивает, что я живу достойно Евангелия. Давайте пойдем дальше. А в чем же состоит или заключается эта жизнь достойного Евангелия? Павел сказал, живите достойно Евангелия. Но как жить достойно Евангелия? Друзья, у нас есть два пути, как об этом рассуждать. Первый путь из головы брать, второй путь из Писания. Давайте пойдем лучше вторым путем. Надежнее будет. Итак, Павел дальше пишет, чтобы, только что он сказал, живите достойно Евангелия, дальше чтобы. И вот после этого чтобы он и объясняет, каким образом, что ожидается вот в этой жизни достойно Евангелия. Павел указывает на три очень серьезных важных аспекта, которые по его пониманию в данном тексте и объясняют, что значит жить достойно Евангелия. Первое, мы говорим о чем, на тему, в чем заключается жизнь достойно Евангелия, наша вторая часть. Первое, на что он обращает внимание, твердое, единодушие верующих. Не верующего, а верующих. И здесь речь идет о защите веры евангельской. Стих 27, первая часть. «Стоите в одном духе единодушно, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Слово «стоите», вот значение этого выражения, «стоите твердо вместе плечом к плечу». Друзья мои, сразу нам обличение. Вы можете сказать, что ваша церковь плечом к плечу стоит? Вы можете сказать, что все христиане сегодня стоят плечом к плечу в деле Евангелия? Я не могу этого сказать. Друзья, это серьезно касается меня и вас. Если я не могу сказать, что я к брату плотно стою в деле Евангелия, друзья мои, я нарушаю Священное Писание. Это не жизнь достойна Евангелия. Немножко глубже, больше об этом. Жить достойно Евангелия – это жизнь только вместе. Христиане, жить достойно Евангелия – это жизнь только вместе. Стоите все в одном духе. Это еще одно очень серьезное подтверждение, друзья, что невозможно Богу верить в одиночку. Невозможно верующему верить в душе и бродить по церквам. Невозможно, друзья. Писание ясно говорит, чтобы жизнь достойна Евангелия. Она связана с тем, что плечом к плечу стоят вместе. Друзья, теперь вопрос. Вот это выражение «стоите», я на него опираюсь. Ну, пришел я в одну церковь, хорошие проповеди послушал, в другую церковь. Скажите, это стоять плечом к плечу? Нет, это сказать хорошая проповедь, аминь, не уйти, правда? Когда мы стоим плечом к плечу? Когда опасность. Вот о чем идет речь, друзья. У нас есть хорошая песня у славян. «Люблю Господь твой дом». Помните? «Нести все тяжести труда и крест ее скорбей». Вот о чем, друзья, идет речь. Итак, быть вместе, плечом к плечу. Друзья мои, давайте пусть вот эта мысль, много мы еще коснемся очень важных мыслей, уже что-то и прозвучало, возможно, для вас, пусть будет хорошим пожеланием в конце уходящего года и, если даст Господь, в начале нового года. Стоять плечом к плечу. Это первое, на что Павел обращает внимание, отвечая на вопрос, в чем заключается жизнь достойная Евангелия. Твердое, единодушие, верующий. Второе. Проявление единого духа достойного Евангелия. Стоите в одном духе, дальше пишет, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вот это выражение единого, иметь единый дух. Подвязаясь, вы понимаете, то есть собираясь, ну здесь больше, наверное, термин связан с приготовлением к войне, к противостоянию. Вот так вот, чтобы были единодушны, понимая, что далеко не мед и цветочки ожидают верующих, и об этом Павел дальше пишет. Единый дух проявляется в чем? Обратите внимание. Не в том, что мы решили кого-то убрать, или кого-то ввести, или какие-то вопросы решить. Слышите, друзья? Жизнь, достойная Евангелия, Павел здесь пишет, это жизнь в единодушной защите веры Евангелия. Подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Мы прекрасно понимаем, что группировки, конкуренция, противостояние разделяют людей и никогда не дадут единодушие в защите Евангелия. Друзья, давайте будем напомнить. Группировки, кланы, как мы говорим, и так далее, вы понимаете саму суть, никогда не сделают людей единодушными в защите веры Евангелия. Но это второстепенные, друзья. То есть, если для нас Евангелие не имеет ценности, на мой взгляд, это мое убеждение, и появляются вот такие вот «я с одним, а я с другим пошел». Друзья мои, Евангелие объединяет верующих. Евангелие наносит удар по группировкам, по разделению, по конкуренции. В Евангелии нет конкуренции. В Евангелии мы вместе, плечом к плечу должны стоять. Там никакой конкуренции не идет речь. Друзья, я на эти вещи обращаю внимание, потому что мы соприкасаемся с этим. И вот это само слово Евангелие уже выступает против, по своей сути, против группировок и разделений среди верующих. Жизнь, достойная Евангелия, это единство, выраженное в единодушной защите именно веры Евангелия. Мои друзья, напоминаю всем нам, жизнь, достойная Евангелия, выражается в единодушной защите веры евангельской, но ничего другого. Это важно, друзья. Это защита именно Евангелия, но не своего, не моего понятия, не нашего понятия. В чем же суть веры Евангелия? Вера Евангелия, простые вещи, друзья, ничего сложного не буду говорить. Вера Евангелия – это вера, происходящая от Евангелия. Вера, происходящая от Евангелия. Что это означает? Вера от Евангелия – это доверие и принятие того, что есть в Евангелии. А это, в свою очередь, утверждает простую истину. Только Евангелие, но не Евангелие плюс. Понимаете, да, это выражение? Только Евангелие. Итак, жизнь, достойная Евангелия, заключается в том, чтобы вместе стоят верующие и защищают именно веру, которая вытекает из Евангелия. Вера Евангелия выше мнения людей, выше решений людей. Неудивительно, друзья, что вот такой предмет, наверное, для вас знаком — история христианской церкви. Удивительно, но смотрите, есть разделение в христианских церквах. Вот три направления: православие, католицизм и протестантство. И как-то неудивительно, что практически в каждом из этих направлений есть огромный блок преданий. Вот это есть Писание плюс. Вот мы же решали, вот отцы церкви собирались, вот они вот такие решения делали. И вот это сегодня является основой, во многом основой для развития огромного-огромного количества христиан. Друзья мои, удивительно, Евангелие и в одной ветви христианства, и во второй, и в третьей. Оно одно. Но чем разделяется христианство? Не Евангелием, друзья, а вот этим плюсом. У одних один плюс, а у других он немножко другой, у третьих свой. Друзья мои, поэтому простое пожелание всем христианам назад к Евангелию. Ни больше, ни меньше, все, друзья. Не ставьте мнение людей рядом с Евангелием. Не ставьте. И Павел здесь очень четко подчеркивает, единодушно защищать именно веру, которая от Евангелия происходит. Осознание ценности Евангелия объединяет верующих и побуждает их единодушно защищать, отстаивать только Евангелие и не смешивать это Евангелие ни с чем. Я думаю, что это ясно достаточно заявление. И простое, друзья, еще один стейтмент или утверждение. Мы с вами защищаем то, что мы ценим. Вопрос, что мы ценим? Это интересный вопрос. Мы с вами защищаем только то, что мы ценим. Если навожу порядок в доме, я проверяю вещи, если они никакой ценности не представляют, что я с ними делаю, как вы думаете? То же самое, что и вы делаете. У нас служба 2 раза в неделю приезжает и забирает весь гарбич. Я все выбрасываю. Оно для меня не имеет ценности. Но если что-то для меня ценно, друзья, я берегу его. Друзья мои, я защищаю то, что я ценю, и вы защищаете то, что вы цените. Как христиане, что мы защищаем? Какие ценности? Мы пойдем дальше, но вопрос пусть останется у нас. Единый дух в смелости, вот мы продолжаем рассуждение о едином духе, на который Павел обращает внимание. Единый дух в смелости перед лицом противников Евангелия. Он пишет, вы стоите в одном духе как? Дальше, подвизаясь единодушно за веру евангельскую и не страшитесь, точнее, и не страшась ни в чем противников. Это очень интересно, друзья, мысли, которые здесь для нас прилагает Павел. Единый дух, повторю, он проявляется в чем? В единодушной защите веры евангельской. И здесь же, обратим внимание, второе, на что Павел обращает внимание, это единый дух смелости пред лицом противников Евангелия. Противление Евангелию, как ни удивительно, это естественное и неизбежное явление. Все, друзья. Нравится, не нравится, не рассчитывайте, что Евангелие принимается на ура. С большим удовольствием рассказывайте. Почему? Евангелие разрушает мир греха. Оно же нацелено на это, указать на проблему греха. А поэтому в лице людей грех является постоянным противником доброй вести. Вот и все. Почему люди противятся Евангелию? Я думаю, что вы тоже знаете ответ. Просто потому, что они этого Евангелия не знают. Грех мешает. Грех – единственная причина, которая отталкивает человека от Евангелия. Поэтому он находит разные пути, в зависимости от его характера, темперамента, как на это реагировать. Кто-то просто промолчит, кто-то крикнет, кто-то там ударит, кто-то убьет. Ну, жизнь такова. Вот так вот к христианской вести сегодня относятся. А Евангелие имеет двойное действие. Интересно, Павел говорит, не страшитесь ни в чем противников. Естественно, будет противление Евангелию, но само Евангелие, он здесь уточняет, имеет двойное действие. Первое, приводит к неизбежной гибели к противников, потому что противники отвергают Божью милость о себе. Это первое, это важно, друзья. И второе, вот текст подтверждения этого, не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование чего? Погибели. Это первое. Евангелие имеет двойное действие. Первое действие, оно Евангелие указывает на то, что те, которые противятся Евангелию, их ожидает гибель. Второе, Евангелие является знаком спасения для верующих. Вторая часть стиха, а для вас спасение. Это важно, друзья. И третья мысль, на которую хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, не порассуждали, это Евангелие о двойном Божьем даре благодати, направленным к верующим. Стихи 29 и 30. И это от Бога. Вот о чем мы говорили, думаю, что вы помните, не забыли еще. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Маленькая, друзья, деталь. Для меня она важна. Я хочу поделиться с вами. В русской Библии написано «веровать в Него». Интересно, в греческом слова поменялись. В Него веровать. Смысл меняется, друзья. Может быть, ничего вы не заметили. Для меня это очень важно. Павел подчеркивает «в Него». Слышите, друзья? Ни в кого-то, ни во что-то, в Него веровать. И дальше «за Него страдать». Поменялись слова местами при переводе, смысл поменяли. Итак, Павел подчеркивает, нам, как верующим, дано в Него во Христа веровать, за Него страдать. Итак, двойной Божий дар по благодати. Почему я ввожу это понимание благодати, вот это выражение «и это от Бога», потому что вам дано. Вот это слово «дано», интересно, что в корне его стоит слово «благодать». Что можно перевести по благодати, это вам дано. Хочу подчеркнуть, действительно, друзья, это так. По Божьей благодати верующим дано. Что им дано, друзья? Две вещи очень важные. Первое, дар благодати – веровать. Хочу подчеркнуть, веровать, верить. Не просто уверовать, друзья, а верить. Понимаете разницу? Когда мы говорим «уверовать», или уверование, то речь идет о нашем приходе к Богу. Но Павел здесь говорит о другом, о том, что по Божьей благодати верующим дано верить. То есть идет речь о жизни их, как верующих людей. Наша способность в Него верить от Бога. Я понимаю, это очень сложный, интересный вопрос. Но чтобы не вызывать лишних там размышлений, я придерживаюсь понятия, что вера, это отклик человека на Священное Писание, на действие Господа. Но это никак не исключает того, что здесь Павел говорит. От Господа все, от Него Евангелие, от Него действие Духа Божьего, от Него благодать. Друзья, это важно, что Господь здесь дает способность эту. И в подтверждение этого позвольте процитировать текст из 2 послания к Коринфянам. Он дал нам, помните, что дальше написано? Способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух же творит. Это первое. По благодати то, что дает Господь. Веровать, не уверовать, а верить в Него, веровать. И второе, дар благодати, за Него страдать. Интересно, друзья. Но Павел подчеркивает две вещи очень важные. По благодати верующим дано веровать, в Него веровать, если уточнить, и за Него страдать. Нам приятно принимать первую часть, то есть в Него веровать. Но вторая часть также присутствует здесь, за Него страдать. Противники Евангелия приводят к тому, что верующий страдает. Это реакция людей, далеких от Бога. Страдание – это реакция мира греха на благодать. Услышали о благодати, о Евангелии. Вот вам реакция, создают проблему верующему. Да и сами мы тоже были такими. Вспомните, пожалуйста, когда вы приближались к Богу, не зная Бога, ваша реакция была на Евангелие? А чего удивляетесь? Что люди сегодня возмущаются или там где-то, может быть, даже и угрожают верующим? В этом нет ничего удивительного. И важно, друзья, маленькая деталь, маленькая ремарка. Пример сути страдания верующего сам Павел. То есть, чтобы не обманывались, что страдания наши, это не просто там поехали на евангелизацию и самолет отменили, вот пострадали за Христа. Павел делает маленькую ремарочку, чтобы не обманывались люди, в чем заключаются эти страдания. И он пишет, смотрите, еще раз прочтем стих 29 и 30. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Дальше стих 30. «Таким же страдать, да? Страдать таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Чтобы не обманывались верующие. Даже если такое будет, как было с Павлом, не обманывайтесь, в этом суть страданий. Это не просто вас оскорбили, лишили или оштрафовали, лишили работы, или, может, какую-то неприятность вам там сделали. Друзья, чтобы мы не обманывались, в чем суть страданий, Павел прямо говорит. Вот такой подвиг, какой увидели во мне. Чтобы даже если вот это будет, друзья, чтобы это не вызвало никаких недопониманий или размышлений, почему, Господи, ты это посылаешь. И вот к этой третьей части, позвольте процитировать текст Писания, мы говорили Евангелие о двойном Божьем даре благодати верующим. Хочу процитировать подытаживающий текст, вот он ко всей этой третьей части, из второго послания Фессалоникийцам. «Будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божье, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, что праведно, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся Евангелию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от лица славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Итак, небольшой итог и время для молитвы. В чем же заключается жизнь достойной Евангелия? Мы прочитали стихи, рассуждали о них. Какое ваше было понимание о жизни достойной Евангелия до этого? Может быть, оно поменялось в ходе наших рассуждений? Что изменилось в нашем понимании об этой жизни после знакомства с прочитанным текстом? Еще один вопрос хочу нам всем задать. Какую ценность для нас представляет Евангелие? Я живу как христианин настолько, насколько ценю Евангелие. Чем более ценным будет для меня Евангелие, тем более другой будет жизнь, друзья. Она будет более угодной Богу. В чем заключается наше единодушие? Ваше единодушие, как по местной церкви. В чем заключается наше единодушие и что мы единодушно защищаем? Это все в контексте рассуждения о жизни, достойной Евангелия. Насколько мы принимаем двойной дар благодати? Во Христа веровать и во и за Него страдать. Итак, жить достойно Евангелия. День к закату склоняется. Год практически к концу пришел. Друзья, хорошая возможность. Ничего не поменяется, это правда. 31 декабря, наступит 1 января. Обычный календарный день. Ничего не поменяется, поверьте, пожалуйста. Но очень важно, вот эти вот вехи, которые Господь дает нам, и особенно вот конец года, начало года, это посмотреть на жизнь-то свою. Хорошая возможность репетицию, друзья, провести. Эту репетицию провести, пока не поздно изменить, друзья, неправильное. Какой была моя жизнь в прошедшем году? Была ли она жизнью достойной Евангелия? Я осмелюсь сказать свое мнение, думаю, что вы точно так думаете. Нет, она не была достойной Евангелия. И я говорю за себя. И это вызывает во мне глубокое сокрушение. Откровенно говоря, буду так же, как и вы, молиться: Господи, вот ты через слово еще раз мне показываешь то, какую жизнь ты во мне хочешь видеть. Если ты позволишь вступить в Новый год, Господи, хочу, чтобы в этом году моя жизнь была достойна Евангелия. А для этого, Господи, позволь мне в это Евангелие погружаться настолько, чтобы оно более ценнее для меня было. Чем более ценным будет Евангелие, тем более правильной будет моя жизнь перед Богом. Есть о чем подумать, не правда ли? Итак, жизнь достойна Евангелия. Об этом говорит Писание. Приглашаю всех вас сейчас к молитве, к размышлению и думаю, что хорошая возможность и к исповеданию. Не совсем правы мы были, даже в этом дне, в прошедшем году, поэтому хорошая возможность только на милость Господню, в этом Евангелие заключается, уповать на милость Господню, а перед этим умолять: прости, Господи, за все неправильное, что было сделано. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Помолимся.